Допустим, что прогуливаясь по кладбищу и прочитывая эпитафии на нагробных памятниках, вы заметили на одном из них такие слова: «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Несомненно, вы бы заключили, что лежат тут останки какого-нибудь страшного злодея, тирана, безбожника. Однако, ознакомляясь с жизнеописанием истории человека, о котором здесь идет речь, и о котором были увековечены эти слова, мы узнаем, что он вовсе не был одним из худших царей Израилевых. Было много царей гораздо хуже его, и тем не менее вдохновенный летописец должен был заключить историю Роваама, сына Соломонова, словами «И делал он зло». Читая книги царств, вы заметите, что история почти каждого царя кончается или тем, что он делал доброе и угодное в очах Господних, или тем, что он делал зло. В одном из этих двух предложений мы имеем краткий отчет жизни каждого из них. «И, возлюбленные, наступит день, когда будет сделан отчет твоей и моей жизни, а он будет одним из двух. Или мы делали доброе и угодное перед Господом, или мы делали зло. Одно из двух». Видите, в конечном итоге перед Господом нет какой-нибудь средней оценки жизни человека. Он или делал добро, или зло. Потому, когда придет день, в который будет написано резюме нашей жизни, тогда изменить его уже будет поздно. Порог вечности остался позади. Может быть, на нашем могильном памятнике не будут вырезаны такие слова, но они будут непреложно запечатаны в книге вечности. Для некоторых решающим часом, быть может, будет сегодня, перед тем, как пробьет полночный час. И последний параграф, да, последние слова записаны будут в нашей жизненной книге. Слова нашего текста сказаны о царе Роваами, которого нельзя сравнить с другими израильскими царями, скажем, с Ахавом или с Манасием, отличавшихся своими злодеяниями. Нет, в нем были некоторые положительные качества, о которых мы узнаем при дальнейшем ознакомлении с его жизнью. И все же, подводя итог всей его жизни, Библия говорит, что он делал зло. И причина того, что он делал зло, дана нам в нашем тексте. Священное Писание не говорит нам, что Роваам делал зло из-за того, что имел нехорошую мать, или потому, что его отец отступил от Бога. Правда, мать его была аммонитянкой, идолопоклонницей, одной из многих иностранных женщин, которая отвлекала Соломона, отца его, от следования за Господом. Так что, судя по матери и состоянии отца, можно без затруднения заключить, что ничего хорошего из сына не должно выйти. Однако Слово Божие указывает не на эти обстоятельства, как причины его злодеяния, но зло его было в том, что он не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. У израильтян в те времена была одна поговорка, которая гласит так: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Этой пословицей говорилось, что человек не ответственен за свои проступки, так как унаследовал он свою греховную природу от своих родителей. Говоря так, они искали оправдание своим делам. Но Господь через пророка Иезекииля говорит: «Живу я, не буду впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Иными словами, каждый человек имеет доступ к Богу. Сила же, которую дает Бог человеку, способна преодолеть греховную природу, унаследованную у родителей. Возлюбленный, каждый из нас ответственен за себя перед Богом. И этой пословицей никто не сможет оправдать свои худые поступки. О Роваами сказано: «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Не говорится и о том, что Роваам делал зло по причине пылкого, темперамента или по влечениям страстного характера. Нет, а потому, что он не располагал сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. С самого начала видно, что еще будучи совсем молодым человеком, он пренебрегал Богом отцов своих. Он никогда не отдался Господу и не покорился Создателю своему. Соломон, занимая престол 20-летним юношей, просил у Бога мудрости и знаний, чтобы разумно управлять народом Божьим. Но об этом неразумном сыне мы ничего подобного не слышим. По смерти отца он ухватился за скипетр, и так как престол был пуст, то он его и занял. Правда, он все это унаследовал, как сын царя, и потому стал его законным наследником. Но мы можем предполагать, что он слишком легкомысленно взял на себя столь высокую ответственность. Не думаю, что это можно считать умышленным злом, нет. Но в то же время мы не находим у него особых стремлений к добру. И по всей вероятности, ему даже не вздумалось просить благословения от Господа на царствование свое. Я искренне надеюсь, что среди моих слушателей нет таковых, которые в сердцах своих умышленно решили вести развратный образ жизни, и тем не менее о вас будет сказано, и делал он зло, если вы не расположите сердец ваших, чтобы взыскать Господа. О, если бы я как-нибудь мог внушить моим молодым слушателям, что в жизни все зависит от того, как мы начинаем свой путь. С молитвой ли о Божьем водительстве, о Его благословении, чтобы каждый наш шаг был им руководим, или мы рассчитываем на свою способность, мудрость и силу? Подобно Раваам, рано или поздно, каждый из нас попадет в такие обстоятельства жизни, где нам необходимы советы и руководство других людей. И в этом нет ничего плохого. Но одно можем сказать – что тот, который не подумал, прежде всего, обратиться к Богу, непременно примет неверный совет. Недолго после начала своего царствования Раваму срочно понадобился совет по поводу весьма серьезного вопроса. Царству его грозила опасность. Дело было в том, что его отец во время своего 40-летнего царствования наложил на народ тяжелое иго, и теперь он просил Раваама облегчить эту тяжесть. Царь советовался сперва со старейшинами, которые сказали ему: «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами во все дни». Однако мы читаем, что Раваам пренебрег советом их и стал советоваться с людьми иного склада, которые говорили ему, чтобы он еще больше увеличил иго и наказывал народ не бичами, как отец его, а скорпионами. Тут ему представлялась необыкновенная возможность объединить народ Божий и таким образом утвердить свое царство. Но он утратил эту Богом данную возможность тем, что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа, но принял совет людей, которые мотивировались эгоистическими чувствами, ища себе власти и позиции. Недолго Раваму пришлось ждать последствий. Результат был моментальный. 10 колен восстали, и вся нация раскололась на 2 лагеря, и начался период двух царств. Может быть, некоторые из вас, молодые люди, говорят: «Мы не намерены отдать Богу сердца наши и не рассчитываем на то, чтобы быть глупцами». Поверьте, друзья, что само содержание такой мысли уже является безумием. «О, блажен тот юноша, который говорит: Господь, ты будь водителем юности моей. Я тебе поручаю дни и годы моей жизни». Дал бы Бог, чтобы такие были среди моих слушателей сегодня. Но дальше мы видим из истории царя Раваама, что человек, не расположивший своего сердца взыскать Господа, легко оказывается под влиянием окружающих его людей. Раваам стал приготовляться к войне. Он собрал свои войска, чтобы идти против десяти колен, отклонившихся от него. Но было слово Господне к нему, сказанное пророком, чтобы он не воевал с братьями своими. И сказано, что он послушался слов Господних. Из всего до сих пор сказанного о нем, мы бы этого не ожидали, не так ли? Может, Роваам действительно покаялся и имел какую-то перемену сердца? Нет, этого не было. Будучи с детства приучен почитать пророков Божьих, он послушался их. Но я боюсь, что если бы пришел к нему пророк Валаамский и говорил бы именем Господним, то вряд ли бы он заметил разницу между ними. Да, сколько есть таковых среди молодежи, которые моральны и религиозны, пока они под хорошим влиянием, но попав под влиянием плохих людей, они быстро сообразуются их образу жизни. Почему? Потому что они никогда не расположили сердец своих взыскать Господа. В начале своего царствования Роваам был окружен преданными Господу людьми. Сказано, что в Иерусалиме стеклось много людей из раскалившихся колен Израилевых, чтобы взыскать Господа Бога, и укрепили они царство Иудина и поддерживали Роваама. Таким образом, царство Роваама утвердилось и сделалось сильным. Да, начало было хорошее, и в течение 3 лет его царствования народ поклонялся Богу и приносил свои жертвоприношения, но сам он этого не делал. На первый взгляд он показался человеком набожным и богобоязненным, но в сущности он никогда не расположил сердце своего, чтобы взыскать Господа. И вот поэтому на рассвете новых успехов, когда царство его утвердилось влиянием добрых людей, когда, как сказано, он сделался силен, тогда он оставил закон Господень. О, дорогие друзья, подлинная духовная сила человека не зависит от его внешнего благосостояния. Его сила полностью зависима от степени преданности и зависимости от Бога. Как только человек делается независимым от Бога, самостоятельным, он начинает блуждать. Так и Роваам, когда сделался сильным, оставил Господа. И вот для того, чтобы вразумить Роваама, Господь допускает царю египетскому идти против него. Но и это испытание не побудило царя взыскать Господа и всецело отдаться ему. Да, Роваам готов подстраиваться, смотря на то, куда дует ветер. То он прибегает к Богу, то бежит к идолам, обратно к Богу и опять к идолам. В нем никогда не было устойчивости. Заметьте, и смирились князья Израилевы, и с ними царь. Пошли бы они воевать, пошел бы и царь. В нем не было твердого решения. Господь спас царство Иудина от полного поражения не из-за царя Роваама, но потому что, как сказано, в Иудее было нечто доброе. Неудивительно, что жизнеописание Роваама кончилось такими печальными словами. «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». О, возлюбленные друзья! Не является ли Роваам примером множества людей, живущих в наше время? Когда они под влиянием проповеди Слова Божия, тогда они чувствуют ее силу. Но когда они со своими мирскими товарищами, что они делают тогда? Они пристрастны то к религии, то к греху, зависимо от того, под чьим влиянием они находятся. И в результате они делают зло. Когда человек не тверд во всем решении своем делать добро и не имеет желания во что бы то ни стало встать на сторону Христа, то нет никакого сомнения в том, каков будет его конец. О, я надеюсь, что среди моих слушателей нет Роваамов, которых даже наказание Божие не может вразумить и привести на путь правды. А если таковые есть, то о них исполнились пророческие слова самого Бога. «Я звал, и вы не послушались». простирал руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. О, друг мой, ты здесь можешь смеяться над Богом, но не в вечности. Там посмеется Бог над тобою. Какая страшная мысль! Я ее не понимаю, но тем не менее слова эти исполнятся над теми, которые не расположили сердец своих к тому, чтобы взыскать Господа. Быть может, кто-нибудь из вас в этот самый момент стоит в преддверии вечности. Враг души вашей старается удержать вас. И на сей раз он не хочет, чтобы вы от всего сердца взыскали Господа. Другой раз, говорит он, неважно сейчас. А Бог говорит, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Готов ли ты? Приди к нему сейчас. От всего сердца воскликни, Боже, спаси меня ради заслуг Христа. Омой и очисти меня. Сделай меня чадом твоим. Я покоряюсь тебе. Я признаю свой грех. Прости меня. Друг мой, когда ты так поступишь, то могу уверить тебя на основании Слова Божия, что кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Да поможет тебе Господь. Аминь.